слушаете «Свободу в полдень». В сегодняшнем воскресном выпуске Юрий Лужков вместо отставки ушел в очередной отпуск. Папа Римский Бенедикт XVI завершает визит в Великобританию. Обнародованы данные альтернативного расследования ДТП на Ленинском проспекте с участием вице-президента Лукойла. А также обзор еженедельников, исторический календарь, рубрики «Ключевое слово» и «Моя неделя» и многое другое. Начнем нашу программу с последних новостей, касающихся одной из самых обсуждаемых тем в российском обществе. Отставка мэра Москвы Юрия Лужкова. Состоится она или нет после его конфликта с Кремлем? С завтрашнего дня Лужков в очередном отпуске. И, как сообщает информационное агентство со ссылкой на источник в администрации президента России, Юрий Михайлович взял время подумать. За развитием событий следит наш корреспондент Данила Гальперович. Он сейчас рядом со мной в студии «Свободы». Добрый день, Данила.
Добрый день.
Еще одна неделя прошла, а позиции мэра Москвы после обрушившейся на него с центральных телеканалов критики на непосвященный взгляд, если и пошатнулись, то несущественно.
Так и есть. Лужков выдержал медиа-атаку, которая была предпринята на него и не стихала всю прошедшую неделю. Он ушел в отпуск, сказал, что отпуск запланированный, точнее, позже уже об этом сказал источник в его окружении, что согласован был этот отпуск еще несколько недель назад. И перед тем, как московский мэр покинул столицу, он пообщался с журналистами, очередной раз прокомментировав эту самую медиа-атаку и свое к ней отношение.
Отношение мое очень простое, ясное, и другого, так сказать, от меня результата ожидать не приходится. Это клевета. Клевета, организованная, к сожалению, по команде сверху. А вы сами определяете, откуда идет эта команда. И по фактам клеветы у меня есть один только способ защиты. Обращение в суд. Что я и делаю. Вот и все.
Уже вслед улетающему мэру телеканал НТВ показал фильм о его жене Елене Батуриной, но из явных ошибок хотя бы одна вот она.
Это было так давно, что уже кажется и неправда. Белый дом был не только парламентом, но и местом для дискуссий. И Лужкова там частенько трепали.
В отношении снятия мэра, простите, ничего у вас не получится. Мэр избран москвичами, и москвичи вправе это сделать, но, простите, не съест.
Журналист, который делал фильм из племени молодого и мало знакомого с историей 90-х, который с подачи того же НТВ начали называть лихими, и не знает, что, хотя действительно в Белом доме, как было сказано в фильме, сидел Верховный Совет, как раз известная речь Лужкова о том, что его нельзя снять, произнесена была в Кремле перед съездом, где как раз этот самый съезд и заседал. Но отдельного разговора заслуживает этичность взять интервью у человека, который прямо перед камерой хлещет водку стопками и напивается на глазах, а это, как оказывается в фильме, жених Елены Батуриной в дни их далекой юности. Но совершенно очевидно, что эта вся драма еще не закончена. Как вы сказали уже, действительно, в источник в Кремле сказал агентствам, что Лужков взял время подумать. И пока неизвестно, насколько, в общем, как-то проявил свое отношение к этому конфликту, видимо, человек, от которого разрешение этого конфликта зависит, а именно Владимир Путин. Накануне на съезде Федерации независимых профсоюзов России Путин сидел недалеко от Лужкова, но ни о конфликте, ни вообще с ним не поговорил.
Спасибо, Данила. Это был корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Он рассказал нам последние новости о конфликте, о скандале вокруг московского мэра Юрия Лужкова. Напомню, с завтрашнего дня Лужков в отпуске, и следующих новостей о его судьбе, наверное, стоит ждать где-то через неделю. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Главные международные новости. Сегодня завершается исторический визит в Великобританию главы Римско-католической церкви папы Бенедикта XVI. Накануне он отслужил мессу в Вестминстерском соборе и всеночную службу в Гайд-парке. Этот визит вызвал неоднозначную реакцию в британском обществе, в том числе и из-за последних скандалов, связанных со священниками-педофилами. Папа Римский лично встретился с их жертвами, однако его поездка все равно сопровождалась масштабными акциями протеста британцев, считающих, что что католической церкви необходимы кардинальные изменения. О том, почему приезд главы католической церкви в Великобританию вызвал столь неоднозначное внимание британского общества, говорит международный обозреватель «Радио Свободы», эксперт по британской истории и политике Кирилл Кобрин. С ним побеседовал Валентин Барышников.
Это не банальный визит и по обстоятельствам самого визита, его подготовки, и по историческому контексту, и политическому сегодняшнему контексту этого визита. Но если говорить об истории, то Великобритания и британская монархия – это политический враг католической церкви в течение многих десятилетий, если не столетий, и наоборот. В первой трети XVI века в Англии произошла реформация, реформация произошла сверху, ее, собственно говоря, объявил и провел английский король Генрих VIII, он отобрал собственности католической церкви, все связи с Ватиканом были порваны, английская церковь, англиканская церковь или церковь Англии, как ее называют, стала самостоятельной. Это государственная церковь, это очень важно, королева Англии, Великобритании, это глава англиканской церкви, и с тех пор, в течение полутора веков, даже больше, главные политические враги британской монархии были католики. Таким образом, это давняя история вражды. Вражда эта формально как бы завершена, но, тем не менее, визит Бенедикта XVI, который приехал по приглашению именно королевы, не как столько даже, может быть, глава католической церкви, как и еще к тому же глава Ватикана, это как раз очень важное событие. Государственный статус визита Бенедикта XVI и вызвал раздражение в стране. Примерно католики составляют 8% населения острова, да, и такие траты для того, чтобы встретить человека, который важен и, может быть, самый важный человек для 8% населения, а деньги тратят все, и это тоже как большой вопрос. Ну и, наконец, есть сюжет, связанный с британскими атеистами. Надо сказать, что вот современное атеистическое движение, такое очень культурное, очень высоколобое, оно родилось именно в Британии, и они все подписали петицию, опубликованную накануне приезда папы, протестную петицию в газете «Гардиан».
Папа выступил резко довольно против атеизма, и он зовет людей в церковь. Насколько этот призыв может быть услышан в Британии?
Конечно, это университетская, прежде всего, публика, это культурная элита и научная элита. А тут важно другое. Это политика самого Ватикана и политика самого папы. Бенедикт XVI консервативен, но в некотором смысле он является революционером. Если для Иоанна Павла II важна была социальная, прежде всего, функция папства, и важно было как бы экстенсивное развитие, да, то для Бенедикта XVI важна вот эта линия размежевания не между католиками и протестантами, католиками или христианами и мусульманами и так далее, а между верующими и неверующими. И атеизм вызывает у него заметное раздражение, и это видно, потому что он сказал, чуть ли не сравнив современного воинствующий атеизм с нацистами, которые устроили Холокост и так далее. Это тут же заметили и, конечно, вписали в минус для папы, потому что папа-то немец. Поэтому этот вопрос чрезвычайно для него болезненный и важный. Если говорить о политике Ватикана, то это вот как раз своего рода очень мягкий, но крестовый поход против атеизма, а не против других конфессий.
О завершающемся сегодня визите Папы Римского Бенедикта XVI в Великобританию Валентин Барышников беседовал с обозревателем «Радио Свобода» Кириллом Кобриным. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Руководители ООН, НАТО и Евросоюза поздравили граждан Афганистана с проведением парламентских выборов, несмотря на угрозы талибов сорвать их. В Москве возбуждено уголовное дело против уличного автогонщика, сбившего в воскресенье группу пешеходов на юге столицы. В Швеции проходят парламентские выборы. За победу борется правоцентристская коалиция во главе с правящей партией и левоцентристский блок. Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала иранский народ отказаться от идеи наращивания военной мощи Ирана. В Берлине прошла массовая демонстрация протеста против планов правительства продлить время работы атомных электростанций в Германии. В мексиканском штате Герреро убиты 8 полицейских, похищенных боевиками. Еще один сотрудник полиции ранен. Прошедший в субботу в Словакии референдум по вопросам реформирования парламента признан несостоявшимся. В Иране правозащитница Шивана Азар Ахари приговорена к 6 годам тюрьмы. Концерн BP проведет еще одно испытание прочности цементной заглушки, установленной на аварийной скважине в Мексиканском заливе. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени в эфире «Свободы» программа «Лицом к лицу». Беседа с заместителем председателя Комитета Совета Федерации по бюджету, членом комиссии по взаимодействию со Счетной палатой и комиссией по естественным монополиям, представителем от законодательного органа государственной власти Красноярского края Вячеславом Новиковым. Ведущий Данила Гальперович. Повторы в 20 часов и в понедельник в 4 часа. А мы продолжаем воскресный выпуск информационной программы «Свобода в полдень». Взрыв на рынке во Владикавказе, информационная война между Кремлем и столичными властями. Эти и другие темы в обзоре российских еженедельников, которые продолжат нашу программу.
Журнал «Русский репортер» напоминает, что война на Кавказе разразилась очередной трагедией. 17 убитых и более 170 раненых в результате взрыва на рынке столицы Северной Осетии стали ее жертвами. Этот взрыв показал, что, несмотря на бравые отчеты и внушительное число уничтоженных боевиков, ничего не кончается. Конечно, по сравнению с прошлым годом, число террористов-самоубийц резко уменьшилось. Однако считать это признаком ослабления подполья было бы неоправданным и излишним оптимизмом. Не исключено, что террористы просто поменяли тактику, перейдя от постоянного давления с чуть ли не ежедневными взрывами к точечным, но уносящим большое количество жизней нападениям, таким, которые, в отличие от гибели рядового милиционера, судьи или чиновника, не могут остаться незамеченными обществом. Если это так, то взрывы во Владикавказе и московском метро далеко не последние. Имеет ли нынешний взрыв на Владикавказском рынке, как, впрочем, и все предыдущие, отношение к этническим столкновениям между осетинами и ингушами, произошедшим в 92-м году в пригородном районе Северной Осетии? Вопрос полемический. Одни эксперты видят здесь очевидную причинно-следственную связь, другим такая логика кажется весьма сомнительной. Но в том, что взрыв организован именно исламистским подпольем, не сомневается практически никто, констатирует журнал «Русский репортер».
Журнал «Коммерсант. Власть» в номере от 20 сентября пишет, что информационная война между Кремлем и столичными властями заставила многих наблюдателей сделать вывод о неизбежности досрочной отставки Юрия Лужкова. Но главный итог издания видит в другом. Единственное, чего нет во всей этой истории, так это хотя бы малейшего намека на якобы выстроенную в России жесткую вертикаль власти. Ведь при наличии такой вертикали, подкрепленной законом о назначении глав субъектов Российской Федерации, любой губернатор, позволивший себе усомниться в мудрости федеральных властей, должен быть уволен незамедлительно и без дополнительных объяснений. А необходимость предварять это увольнение компрометирующими публикациями в СМИ уже сама по себе означает неполноценность вертикали. Более того, идеально выстроенная вертикаль предполагает не столько безусловную ответственность за любые отклонения от руководящих указаний, сколько отсутствие самих этих отклонений. Другими словами, своевременно наказывать губернаторов за допущенные ими нарушения, это, конечно, хорошо, но еще лучше сделать так, чтобы этих нарушений не было в принципе. Точно так же, к примеру, о полной ликвидации протестной активности граждан можно будет говорить не тогда, когда каждое такое выступление будет безжалостно разгоняться, а когда сами граждане, проникнувшись установками сверху, добровольно откажутся от любого несанкционированного проявления своих чувств. Но до таких высот, как героически доказал Юрий Лужков, российская вертикаль пока не доросла, уверен журнал «Коммерсант. Власть».
Тему продолжает журнал «Эксперт», который считает, что, отправив в отставку Юрия Лужкова, Кремль и Белый дом сбросят ненужный балласт с российского государственного корабля. Политические риски связаны не с уходом мэра, а с сохранением его у власти в столице. У Лужкова преемника нет, и вырастить его в оставшееся до неизбежного ухода время уже не получится. Стратегия мэра и его окружения сводится к тому, чтобы оставить в Москве все как есть на неопределенно долгое время. Есть несколько предрассудков, которые уже много лет мешают снять мэра с его должности. Первый и главный заключается в том, что в Москве без Лужкова якобы наступит административный ад и погибель. На самом деле неприятности ждут в случае сохранения этой команды власти в городе. Непонятно, почему при бурном обсуждении личной судьбы московского мэра мы не задаемся самым важным в нынешнем положении вопросом – что делать в Москве, когда он уйдет? Федеральная исполнительная власть ведет себя бюрократически, вопросом этим не задаваясь, поскольку формально он не входит в ее компетенцию. Но почему бы, например, не провести по этому поводу специальное заседание общественной палаты, а то и парламентские слушания в Государственной Думе, задается вопросом журнал «Эксперт».
Экономический кризис, только что пережитый Россией, оказался серьезнее, чем в ведущих и развивающихся странах, считает журнал «Коммерсант Деньги» в номере от 20 сентября. Причина этого кроется в самом характере российской экономики, которую в мировом контексте можно описать 5 словами. Она, во-первых, маленькая, во-вторых, открытая, в-третьих, сырьевая, в-четвертых, периферийная и, в-пятых, перекредитованная. Воздействие кризиса на экономику России еще долго будет сильнее, чем на экономики ведущих развитых стран. Тем важнее сделать по итогам кризиса определенные выводы. К кризису можно и нужно заранее готовиться. Чем дольше длится подъем и чем он интенсивнее, тем более необходима жесткая монетарная и бюджетная политика, накопление резервов, контроль за внешними заимствованиями. Мы не можем рассчитывать на скорое повторение предкризисного периода, когда в течение целого ряда лет российская экономика росла со средним темпом 6-8% в год. Такое возможно лишь при редком сочетании очень высоких сырьевых цен и очень дешевых денег в мире. В обозримой перспективе место России в составе группы ведущих развивающихся экономик не меньше и не больше. Надо готовиться к темпам 3-4%, прогнозирует журнал «Коммерсант Деньги».
Обзор российских еженедельников подготовил Алексей Кузнецов. В эфире воскресный выпуск информационной программы «Свобода в полдень». На минувшей неделе Федерация автовладельцев России обнародовала результаты независимой экспертизы ДТП на Ленинском проспекте с участием машины вице-президента компании «Лукойл». В аварии, напомню, погибли две женщины. Следствием они были признаны виновными. Выводы Федерации автовладельцев, однако, противоречат этой версии. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Елена Власенко.
В феврале этого года на Ленинском проспекте в Москве произошла авария. Служебный «Мерседес» компании «Лукойл» столкнулся с машиной «Ситроен». В «Мерседесе» находился вице-президент «Лукойла» Анатолий Барков. В «Ситроен» две женщины – Ольга Александрина, она была за рулем, и ее свекровь Вера Сидельникова. Обе они погибли. Анатолий Барков был госпитализирован с незначительными травмами. В ГУВД Москвы посчитали, что авария произошла по вине погибшей Ольги Александриной. В конце августа следователи ГУВД Москвы постановили прекратить уголовное дело по факту аварии, цитирую, «в связи со смертью обвиняемой». Официальная версия вызвала сомнения свидетелей и экспертов. Федерация автовладельцев России, сокращенно ФАР, решила провести независимую экспертизу обстоятельств аварии. Все эксперты ФАР посчитали официальное расследование неубедительным, а причиной аварии двое из трех экспертов назвали то, что «Мерседес», где находился Анатолий Барков, выехал на встречную полосу. Эксперты пришли к выводу, что, цитирую, «все неясности следствия толкуют в пользу водителя «Мерседеса», а официальная экспертиза была поручена сотрудникам ГУВД Москвы, то есть коллегам следователя, что вызывает сомнения в ее объективности». Рассказывает координатор Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
Выводы и текст эксперта опубликованы. Константин Николаевич Шутов, кандидат юридических наук, бывший следователь транспортной прокуратуры, член общественного комитета при Госдуме по транспорту. Также есть Юрий Николаевич Антипов, автоэксперт, проводил автотехническую экспертизу независимую. И у нас есть еще один человек, который готов участвовать в дальнейшем расследовании, готов помогать, является сотрудником Института безопасности дорожного движения при ГИБДД МВД РФ. Поэтому вот этого человека мы единственное, кого не называем.
Будет ли Федерация автовладельцев добиваться, чтобы результаты независимой экспертизы были рассмотрены в суде?
Было бы не совсем корректно, когда мы с одной стороны проводим независимое расследование, а потом начинаем отстаивать позиции того или другого. Мы считаем, что все-таки это дело адвокатов, которые должны заниматься этим через суд. Это уже не наша работа.
Сергей Канаев уточнил, что акция протеста против версии следствия пройдет у памятника Грибоедову на Чистых прудах в Москве. Там планируется собрать подписи под обращениями к президенту России Дмитрию Медведеву и президенту компании «Лукойл» Вагиту Алекперову.
Господину президенту Российской Федерации мы хотим сказать, что Дмитрий Анатольевич, несмотря на все ваши указания, мы не видим, чтобы расследование было проведено так, как мы считаем, должно проводиться, когда дело находится под контролем у президента. А господину Алекперову мы хотим сказать, что все-таки компания «Лукойл» позиционирует себя как социально ответственная компания, и она должна сделать как минимум извинительное заявление, что машина «Лукойл» стала невольным участником аварии. То есть нужно оставаться всегда людьми. Не хотелось бы, чтобы у людей остался осадок под лозунгом «Лукойл теперь с правом на убийство».
Тем не менее, Федерация автовладельцев России призывает водителей разместить на машинах наклейки именно с таким текстом Лукойл теперь с правом на убийство.
В данном случае мы говорим не о вине Лукойла, а говорим о том, что система против человека. И пока не будет речь идти о верховенстве права, а то кто бы это ни был, постоянно будет повторяться такая же ситуация. Мы считаем своим долгом, что эту ситуацию нужно выправлять. Кто, если не общественные организации, будут этим заниматься? Все остальные тем более боятся. Коммерческие фирмы, исполнительная власть, они все в той или иной степени зависимы и взаимосвязаны. А люди, как частные лица, естественно, побоятся этого делать. Я считаю, мы вправе это сделать, и мы должны это сделать.
Суть независимой экспертизы в компании «Лукойл» не комментируют, а на готовящуюся акцию ФАР реагировать не собираются, говорит пресс-секретарь компании «Лукойл» Дмитрий Долгов.
Мы не намерены вступать в публичную дискуссию с этой уважаемой организацией. И считаем целесообразным. Какие могут быть разбирательства с этой организацией, если речь идет о наклейках? Мы не будем судиться с людьми, частными лицами, которые на свои автомобили наклеивают какие-то наклейки. Ну, как вы себе это представляете? Люди выражают свое мнение, ну, это их право. Да? Это не призыв, слава богу, к свержению конституционного строя, да? Поэтому никаких претензий, санкций к этим людям предъявить нельзя. Мы не собираемся этого делать.
Тем временем адвокат родственников погибших Ольги Александриной и Веры Сидельниковой, Людмила Айвар, назвала экспертизу Федерации автовладельцев России большим трудом и полезной работой, которую она постарается использовать, насколько это возможно. Людмила Айвар напомнила, что адвокаты обжаловали прекращение уголовного дела по факту ДТП в Тверской суд Москвы и в случае отказа готовы дойти до Европейского суда по правам человека.
Мы тоже сомневаемся в тех выводах, которые сделало предварительное следствие о виновности Ольги Александриной в ДТП. И уже, как известно, мы подали жалобу в Тверской районный суд города Москвы об оспаривании постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в связи со смертью лица обвиняемого в совершении преступления. Мы, как представители родственников отца погибшей, в его интересах вступаем по вопросу реабилитации по обвинению ее в совершении ДТП. Поэтому, безусловно, это очень большой труд, который они делали, это очень полезная информация, которая имеется, и, безусловно, мы постараемся ее использовать.
Тверской суд Москвы назначил процесс по жалобе на прекращение уголовного дела об аварии на Ленинском проспекте на 20 сентября. Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 6 часов вечера. Не пропустите в нашем эфире «Классный час» Тамары Лиленковой. Высшее образование для льготников, инвалидов, сирот и победителей Олимпиад. Есть ли шанс у рядового абитуриента попасть на бюджетное место в престижный вуз? Дают ли преимущество при поступлении, преимущество при обучении? Эти вопросы будут обсуждаться с проректорами МГТУ имени Баумана Евгением Юдиным и Высшей школы экономики Григорием Конторовичем, с директором Института развития образования Высшей школы экономики Ириной Абанкиной, сотрудником общественной организации инвалидов «Перспективла» Павлом Абиухом, заместителем председателя комитета по образованию Государственной Думы Олегом Смолиным. Ведет программу Тамара Лиленкова. А через несколько минут после новостей в следующей половине часа программы «Свобода в полдень» вас ждет экономическая панорама за неделю, исторический календарь, рубрика «Ключевое слово» и «Моя неделя». Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Руководители ООН, НАТО и Евросоюза поздравили граждан Афганистана с проведением парламентских выборов, несмотря на угрозы талибов сорвать их. В субботу в Афганистане в результате атак погибли 14 человек. Талибы заявили, что в день выборов совершили около 150 нападений. В голосовании приняли участие около 40% избирателей. В Москве возбуждено уголовное дело против уличного автогонщика, сбившего группу пешеходов на юге столицы. В результате один человек погиб, еще пятеро получили тяжелые травмы. Правонарушитель скрылся с места происшествия, но позже был задержан. В Берлине прошла массовая демонстрация протеста против планов правительства продлить время работы атомных электростанций в Германии в среднем на 12 лет. Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала иранский народ отказаться от идеи распространения военного влияния и наращивания военной мощи Ирана. В мексиканском штате Геррера на юге страны убиты 8 полицейских, похищенных боевиками. Еще один сотрудник полиции получил ранение. Прошедший в субботу в Словакии референдум по вопросам реформирования парламента признан несостоявшимся. Власти сообщают, что в голосовании приняли участие около 22% избирателей. Для того, чтобы итоги референдума имели силу, проголосовать должны были более половины избирателей. Концерн BP проведет еще одно испытание прочности цементной заглушки, установленной на аварийной нефтяной скважине в Мексиканском заливе, прежде чем объявят о полном завершении работ по ее консервации.
Продолжаем воскресный выпуск информационной программы «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. Нашу программу сейчас продолжит экономическая панорама. В числе прочих новостей недели в России свернута программа по поддержке моногородов, запущенная после скандала в городе Пикалево. У микрофона экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Объем промышленного производства в России в августе увеличился на 7% к уровню такого же месяца 2009 года, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в июле и июне рост промышленного производства в стране в годовом исчислении составил 5,9% и 9,7% соответственно. В целом, за 8 месяцев года объем промышленного производства в России к такому же периоду 2009 года увеличился на 9,2%. Правительство России установило льготные тарифы на перевозку зерна государственной компании «Российские железные дороги». Сообщается, что его транспортировка, пострадавшая от засухи региона страны и Сибири, с 20 сентября до конца года будет производиться со скидкой в 70% от действующего тарифа, а с Кавказа и из южных регионов страны со скидкой 50%. Объем государственных субсидий, предоставленных российским железным дорогам за эти перевозки, составит 2 миллиарда рублей. Инфляция в России за период с 1 по 13 сентября составила 0,4, а с начала года 5,8%. Для сравнения, в минувшем году за первые две недели сентября рост потребительских цен был нулевым, а с начала года он составил 8,1%. Общий объем финансирования государственной программы утилизации старых автомобилей в 2011 году составит почти 14 миллиардов рублей, сообщил представитель Министерства финансов России. На первом ее этапе с марта 2010 года на эти цели уже было выделено 10 миллиардов рублей, что позволило продать 200 тысяч новых автомобилей. В соответствии с программой владелец старого автомобиля, находящегося в эксплуатации 10 и более лет, и в собственности этого владельца не менее одного года, может сдать его на утилизацию и получить от государства ваучер на 50 тысяч рублей. Затем эта сумма засчитывается при покупке нового автомобиля, в том числе и в кредит. Такие автомобили, как российских, так и иностранных моделей, должны быть произведены на территории России. Государственная корпорация «Ростехнологии» весной 2011 года начнет строительство в Иркутской области первого в стране завода по производству биотоплива. Как сообщил глава компании Сергей Чемезов, в отличие от других стран, где основой для его выпуска является растительное сырье, в частности кукуруза и рапс, в производстве российского биотоплива будут использоваться отходы лесопереработки. Команду начать подготовку отдельной государственной программы поддержки так называемых моногородов, живущих за счет отдельных градообразующих предприятий, премьер Владимир Путин дал летом 2009 года. Тогда ему сначала практически в ручном режиме пришлось решать социальные проблемы города Пикалево в Ленинградской области. Затем головной боли властям добавили работники Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, грозившие перекрыть Транссиб из-за долгов по заработной плате. В итоге в правительстве определили методику определения моногородов, отнесли к ним более 300 населенных пунктов страны и даже определили объемы финансирования их поддержки на 2010 год. На эти цели было предусмотрено 27 миллиардов рублей, из которых, в частности, 10 миллиардов в виде дотаций на инфраструктуру и еще столько же на бюджетные кредиты. Однако уже в следующем году, как заявил министр финансов Алексей Кудрин, деньги на модернизацию моногородов правительство выделять не будет. Означает ли это, что программа была признана неудачной? Директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Решение на самом деле было правильное. Но почему сворачивают эту программу? Потому что в первом полугодии было явное оживление экономики. И власти сделали вывод, что все, кризис закончился, все позади. Но вроде бы и в моногородах ситуация более-менее стабилизировалась. Очень трудно на самом деле проводить какую-то реструктуризацию в этих городах, политически трудно, я имею в виду, и расходовать эффективно эти деньги, когда вроде бы как проблема-то уже рассосалась. рассосалось.
Таким образом, как считает Игорь Николаев, относительное оживление в российской экономике вовсе не приведет к решению структурных проблем моногородов. Подтверждением этого, по его словам, может стать любой намек на возможное возвращение кризиса.
Проблема не только не рассосалась, но если будет очередное ухудшение, заметное ухудшение экономической ситуации, а оно вполне вероятно, проблема может с особой остротой стать, потому что к оценке проблемы будут уже подходить и жители этих городов с тем, что так вы же пытались уже что-то сделать, почему все это было свернуто? То есть уже будет другой контекст такой не очень-то благоприятный. Поэтому я думаю, что это, конечно, неправильное решение. Мне понятно, почему оно принято. Есть другие еще причины, просто деньги нужны. Дефицит бюджета у нас, к сожалению, гарантирован на ближайшие годы. Вот поэтому и изымают в том числе, на самом деле, с таких потенциально взрывоопасных направлений.
Впрочем, у российских властей свои аргументы в пользу прекращения финансирования программы поддержки моногородов. Как заявил заместитель министра финансов Антон Силуанов, от них поступает мало предложений по использованию выданных средств, а уже подготовленные проекты не одобряются из-за их потенциальной неэффективности. Справедливости ради следует признать, что за весь нынешний год ни федеральные, ни региональные власти не реализовали в моногородах ни одной сколько-нибудь заметной идеи по их структурному реформированию. На слуху лишь проекты в Тольятти, но все они в той или иной степени связаны исключительно с АвтоВАЗом, поддержке которого правительство уделяет особое внимание. И тем не менее эксперты считают ошибочным прекращение финансирования программ поддержки моногородов. По словам директора департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева, по результатам одного года рано делать выводы об их эффективности.
Я думаю, что ситуация как-то улучшилась, но главное, процесс, что называется, пошел бы. Конечно, мы все проблемы бы не решили. Те десятки и несколько миллиардов рублей, которые были запланированы, их было явно недостаточно. Но мы хоть что-то реально начали бы делать. А вот когда мы фактически и не подступились к этому, вот это вот хуже всего, то есть проблема осталась в законсервированном в таком состоянии.
Пока моногорода лишаются отдельной бюджетной поддержки федерального центра на следующие 3 года. Поэтому не исключено, что в более отдаленной перспективе финансирование этой программы правительство все-таки восстановит.
Экономическую панораму за неделю подготовил обозреватель «Свободы» Иван Трифилов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас, как всегда по воскресеньям, исторический календарь Леонида Гержоя.
12 сентября 1715 года обнародован указ Петра I о запрещении петербуржцам подбивать сапоги и башмаки скобами и гвоздями. А ежели у кого с таким подбоем явятся сапоги или башмаки, те жестоко будут штрафованы, а купецкие люди, которые такие скобы и гвозди держать будут, сосланы будут на каторгу, а имение их взято будет. Этим указом Петр хотел сохранить деревянные мостовые петербургских улиц.
13 сентября 1971 года в Монголии потерпел катастрофу самолет «Трайдент» с министром обороны Китая маршалом Линь Бяо на борту. Погибли все пассажиры – маршал, сопровождавший его жена и сын, шофер и еще 5 членов экипажа. Гибель министра скрывали в течение 2 лет. Затем китайские власти объявили, что Линь Бяо, заместитель председателя Компартии Мао Цзэдуна, его бывший друг и возможный преемник, готовил контрреволюционный заговор. Посмертно Линь Бяо был признан предателем и вычеркнут из списков китайской компартии. Расследование неясных обстоятельств его гибели до сих пор не поощряется властями Китая. 15 сентября 1993 года Майкл Джексон впервые выступил в Москве.
12 сентября 1915 года США объявили Гаити своим протекторатом. Страну оккупировали американские войска, которым удалось подавить беспорядки. Согласно американо-гаитянскому договору, подписанному на 10 лет, финансы и ресурсы Гаити переходили под контроль США. Армия страны распускалась. Учреждалась гаитянская жандармерия под командованием американских офицеров. Через 3 года на Гаити вступила в действие разработанная при участии США Конституция. Прямой причиной оккупации Гаити стало свержение и убийство в столице страны, Порто-Пренсе, проамериканского президента генерала Жана Вильбрена Гийома Сана. Под нажимом оккупационных войск президентом Гаити был избран Сюдар Дартигенав. Оккупационным властям удалось стабилизировать экономическое положение Гаити. Протекторат США длился до 1934 года.
17 сентября 879 года родился Карл III Простоватый, король Западно-Франкского королевства из династии Каролингов. Он занял трон в 19 лет. Карл правил лишь в небольшой области, ограниченной городами Лан, Нуайон, Суассон и Реймс. Во всех остальных областях монарх обладал только номинальной властью и всецело зависел от своих вассалов. Значительная часть его 24-летнего правления, пока Карл пользовался поддержкой герцогов, протекала благополучно. Карлу удалось усмирить главного врага – нормандских викингов. Король передал им во владение земли в обмен на вассальную присягу и обращение в христианство. Так образовалось герцогство Нормандия, а Франция обезопасила себя от набегов викингов. Карлу также удалось присоединить к своим землям Лотарингию. Постепенно король восстановил против себя знать и был отстранен от власти. Последние годы он провел в заточении, где и скончался 50 лет от роду.
18 сентября 324 года произошло примирение двух римских правителей, августов, Константина и Лициния. Константин после многолетней распри и нескольких сражений разбил войска Лициния, но пообещал ему сохранить жизнь при условии отречения от власти. Лициний принял условия, снял с себя пурпурную мантию и пал к ногам Константина. Лициния выслали в Фессалоники и тихо убили. Он был последним препятствием на пути к единоличной власти Константина. Константин был равнодушен к Риму и основал новую столицу империи – Новый Рим. Но название не прижилось, и город стали именовать Константинополем.
Исторический календарь подготовил Леонид Гержой. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве возбуждено уголовное дело против уличного автогонщика, сбившего в воскресенье группу пешеходов на юге столицы. В Швеции сегодня проходят парламентские выборы. За победу борется правоцентристская коалиция во главе с правящей партией и левоцентристский блок. В Берлине прошла массовая демонстрация протеста против планов правительства продлить время работы атомных электростанций в Германии. Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала иранский народ отказаться от идеи наращивания военной мощи Ирана. Прошедший в субботу в Словакии референдум по вопросам реформирования парламента признан несостоявшимся. Концерн BP проведет еще одно испытание прочности цементной заглушки, установленной на аварийной скважине в Мексиканском заливе. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Воскресный выпуск программы «Свобода в полдень» продолжит рубрика «Ключевое слово». Давайте послушаем, какое слово и почему выбрала на этот раз наш обозреватель Лиля Пальвелева.
Ключевое слово этой недели – каллиграфия. С ее превосходными старинными образцами можно сейчас ознакомиться на выставке, открывшейся в главном здании музея-заповедника Великого Новгорода. Самые ранние здесь – берестяные грамоты. Слово Татьяне Казармщиковой, заместителю генерального директора Новгородского музея.
Берестяных грамот уже сейчас найдено только в Новгороде 1015 экземпляров. И ученые совсем недавно стали говорить не просто о них как о носителях грамотности, а какой-то информации о разных аспектах жизни средневекового Новгорода, которые они дают, но и стали различать красивый почерк, некрасивый почерк. То есть впервые заговорили о них именно с этой точки зрения, с оценки красоты почерка. И оказалось, что мы видим там образцы профессионального письма. Вот здесь две берестяные грамоты. Они датируются концом XII века. Они написаны от разных лиц. И адресаты разные здесь. Но они написаны одним почерком. Поэтому находка вот этих двух берестяных грамот позволила сделать вывод о том, что существовал институт профессиональных писцов, в том числе и по бересте, к которым можно было обратиться.
А этот профессиональный почерк, он чем характеризуется?
Четкостью, определенностью, отсутствием ошибок, более прямыми рядами, потому что в этот момент единственный почерк, который нам известен и по пергаментным документам, это устав. Это когда буквы пишутся так очень строго, прямо, в одну линию. Они такие, как архитектурные сооружения. По бересте писать так очень сложно. И поэтому, когда пишет человек, только начинающий писать, у него это получается не так аккуратно. У него срывается этот стилус и царапает не очень аккуратно. Иногда он выходит за эти границы. Иногда он пытается себе черточку какую-то здесь провести. В некоторых берестяных грамот мы видим уже попытки нарисовать буквицу, сделать заставку, как в книгах.
В конце XIV века в русскую письменность приходит полуустав. Его буквы такие же четкие, как в уставе, но более удобные для начертания. Потом возникла более размашистая скоропись. Тут уж современному человеку нужны определенные привычка и навык, чтобы разбирать такие тексты. Буквы, несомненно, красивые, но уж очень вольно они себя ведут. Их отдельные элементы то взлетают над строкой, то опускаются под нее. О представленных на выставке книгах и документах, написанных полууставом и скорописью, рассказывает научный сотрудник Новгородского музея Марина Мазилкина.
Это Евангелие, толкования от Евангелия различные, тарханные грамоты жалованные.
Тарханные – это освобождающие от податей?
Да, тарханные. Вообще понятие очень древнее, привнесено было татар-монголами. Сначала они выдавались священникам, чтобы те имели право на свой церковный суд. А потом уже это явление перешло на разряд великих князей, они выдавали жалованные тарханные грамоты, освобождая от каких-то повинностей, допустим, от уплаты земельного налога и давая какие-то привилегии. Вещи уникальные, конечно, выставляются некоторые впервые. Чернила, которыми они написаны, очень разного качества, если вы видите, есть и светло-коричневые, есть почти черные, можно проследить вот это на многих экспонатах. Есть вещи, которые носят явно такой характер бытовой, есть доносы челобитные, есть такие красивые грамоты, как Внукову грамота, написана скорописью на красивой бумаге с различными печатями из мастики, восковыми печатями, оформленные золотыми нитями, шитыми.
Ну а самые нарядные образцы письма – это вязь. Такие тексты почти зашифрованы. На то, чтобы разобрать их, даже специалистам нужно время. Главное же здесь – декоративность. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Как всегда, в этой части нашего воскресного эфира новости о жизни российских городов. Тема, о которой пойдет речь далее, касается жителей многих мегаполисов и населенных пунктов поменьше. В Москве объявлено о начале всероссийской акции «Руки прочь от подвала и чердака». Ее инициаторы говорят, что в российских городах сложилась критическая ситуация с перераспределением нежилого фонда в жилых помещениях. Чердаки и подвалы в многоквартирных домах местные власти продают предпринимателям. И получить доступ к техническим коммуникациям в доме, включая отопление, газ и свет, не могут ни жильцы, ни работники коммунальных служб. С подробностями корреспондент «Свободы» Кристина Горелик.
На всероссийскую акцию «Руки прочь от подвала и чердака» собственники жилья пошли от отчаяния, говорит президент Ассоциации товариществ собственников жилья Центрального района Санкт-Петербурга Владимир Семенов.
Старый фонд очень коммерчески востребован, и у нас изымают площади без каких-либо объяснений и пояснений. У нас стали разрушаться дома. У нас нет доступа к коммуникациям. И мы решили узнать, существует ли эта проблема только в Санкт-Петербурге, или эта проблема вообще-то в регионах существует. И выяснилось, что это не наша болячка. Это проблема общая. И мы решили, что нам нужно эту проблему каким-то образом озвучить. Потому что на уровне региональных властей эта проблема не решается. Решается секундная проблема продать, а уж дальше там как Бог на душу положит. Вы же знаете прекрасно, что чиновник уходит, и он не отвечает за те последствия, так скажем, которые он там наруководил. Мы не крови хотим. Мы хотим, чтобы нам позволили безопасно жить в наших домах и правильно организовать их эксплуатацию.
Российские суды собственники квартир проигрывают. Слово юристу Светлане Морозовой.
Новые собственники, которые покупают у государственной власти наши подвальные чердачные помещения, сносят несущие стены, они углубляются в фундаменты и так далее. Мы можем совершенно спокойно остаться без тепла, без света. Это происходит ежедневно. Судебная практика на сегодняшний день по признанию права общедолевой собственности совершенно дикая. Если 2-3 года назад можно было совершенно спокойно добиться не только законного, но и справедливого решения суда, сегодня это, к сожалению, невозможно. Почему? Потому что высший арбитражный суд высказался по этому поводу однозначно. Если на момент первой приватизации в многоквартирном доме помещение каким-либо образом государством использовалось, то это помещение является государственным. Второй вывод еще страшнее. Независимо от того, имеются ли в этом помещении инженерные коммуникации и оборудование, обслуживающее более одного помещения в доме. То есть, независимо от того, является это помещение техническим или нет, оно в любом случае принадлежит государству. И государство вправе, как собственник, делать с ним все, что угодно. По данному решению, по данному постановлению президиума, стали выноситься решения в Санкт-Петербурге, не только в Санкт-Петербурге, но и в России, которыми отказывалось собственникам в признании права общедолевой собственности. И сегодня мы стоим на пороге того, что скоро у нас квартиры будут повешены, извините, в безвоздушном пространстве. Серединка будет наши квартиры, а над нами и под нами будет чужое имущество, которое у нас доступа, естественно, не будет.
Закон есть, но он не работает, говорит депутат Государственной Думы от «Справедливой России» Галина Хованская, и предлагает свой путь.
Я вот скажу откровенно, мы в суд не можем, вот как депутаты, ходить, да? Но роялью в кустах быть можем. Мы сейчас можем отбиться, но нужно доходить до самого верха. Ничего-ничего, прорвемся. Закон нормальный. Судебная практика, ну, разная, так скажем. После Конституционного суда нам будет легче. Речь идет о том, что власть занимается, извините, ну, есть такое простое русское слово – воровство. У нас воруют нашу собственность. Поэтому нужно действительно оказать давление на власть, чтобы они прекратили изымать чужое, воровать чужое имущество.
Если массовые обращения не помогут, надо выходить на акции протеста, считает депутат Государственной Думы от КПРФ Светлана Савицкая.
У нас ничего другого, как только массовых акций и массовых форм протеста власть нынешняя не приемлет. Она боится этих массовых выступлений. Формы надо выбирать такие, чтобы вписывались в законодательство, иначе в экстремизме обвинят. Мы их тоже знаем, они специально закон приняли. Там слово против скажи, уже экстремист. Завалить подписями, контролировать. Пачку прислали, подписи, где ответ? Ну, потом, наверное, какие-то, может быть, и митинги, в принципе. Ну, а до этого еще, я думаю, надо довести градус кипения, возмущения вот этой ситуации, довести до какой-то определенной степени. Химкинский лес довели уже до предела там. Мы среагировали.
Пока Ассоциация товариществ собственников жилья собрала 1237 подписей из 10 городов России и направила их в администрацию президента, председателям правительства и Совета Федерации и в другие органы законодательной и судебной власти. Сбор подписей будет проходить ежемесячно до тех пор, пока на акцию не обратят внимания высокие чиновники. Депутаты от «Единой России» и ЛДПР пока всероссийскую акцию «Руки прочь от подвала и чердака» проигнорировали. Кристина Горелик, Радио «Свобода, Москва».
Воскресный выпуск программы «Свобода в полдень» завершит рубрика «Моя неделя», в которой известные и интересные люди рассказывают о главных событиях в своей жизни последних 7 дней. На этой неделе сценарист фильма «Овсянки» Денис Осокин принимал поздравления с успехом картины на Венецианском кинофестивале. Но Денис Осокин прежде всего писатель, поэтому планы его связаны не только с кинематографом. Об этом автор повести «Овсянки» и сценария к одноименному фильму рассказал нашему корреспонденту Олегу Павлову.
Венеция – это правда старт, это просто отправная точка для будущего большого путешествия фильма к зрителю, вот там через фестивали. Посмотрим, что будет дальше. С режиссером Алексеем Федорченко мы дружим 6 лет, а в последние годы я как сценарист работаю практически только с ним, а он практически только со мной, как режиссер. Собственно говоря, главное – найти источники финансирования. Алексей в 2007 году подавал заявку в Федеральное агентство по культуре и кинематографии. Наша заявка не прошла. В 2008 году ему удалось заинтересовать московского продюсера Игоря Мишина. Но книга началась просто с некого импульса. Таким импульсом было то, что я однажды в ноябре 2006 года на птичьем рынке в Казани увидел овсянок. Первый раз. Я там часто бываю, в принципе, гуляю, люблю это место. Там сидел птичник, он сказал, вот овсянки, 300 рублей пара. Очень хотелось их купить, но я не купил, потому что в том доме, в котором я жил вот тогда, было очень много животных и без овсянок. Я их не купил, но долго на них смотрел и подумал, что книгу я вот напишу такую, и она будет называться «Овсянки», будет какая-то очень важная. И в ней все начнется с того, что однажды герой купил овсянок, хотя они ему были особо не нужны. И вот так и начинается моя книга, что герой-автор книги покупает, тоже так не с того, ни с сего, просто чем-то они его поманили, купил овсянок. И вот эта фраза «Овсянки 300 рублей пара», которую я услышал от того деда, она, собственно, с нее книга почти начинается. Только мой герой покупает, а я их не купил. Ну, вот так примерно. Это было вот то самое зерно, из которого все проросло. Ну, вот я очень надеюсь, что будут издана овсянки отдельной книжкой. Одну мою последнюю работу, последний рассказ взял публикации тоже журнал «Октябрь». Я не знаю, в каком месяце она будет, но вообще скоро, в этом году. А по поводу фильмов, я не знаю, что будет происходить. Алексей мне сказал, Алексей Федорович, вчера мы с ним разговаривали, он сказал, что в Венеции ему удалось заинтересовать одним из наших сценариев продюсера, и что вполне возможно, мы скоро запустимся, пока он тоже находится в состоянии переговоров, поэтому уверенности нет, но вот вероятность большая есть. Эта книга моя, и фильм будет также называться «Небесные жены луговых морей».
Сценарист фильма «Овсянки» Денис Осокин в рубрике «Моя неделя». Вы слушали программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Наталья Гуреева. Через 7 минут после выпуска новостей наш эфир продолжит программа «Общественное мнение». Ее ведущая Вероника Баде.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Большинство ответов «да» на референдуме.
Я с большим сожалением узнал о решении Ирана относительно...
Еще одна проблема, которая уже становится неприличной.
Милиция задержала Ярослава Никитенко на согласованной
с властями... наших исковых заявлений мы уже можем прогнозировать, что...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».